Библии. Это блаженное дело. Близко к нему и то, чтобы вошедшие помыслы тотчас прогонять и не позволять им оставаться долго, дабы не образовалась в нас нива для пороков. Если же до такой степени мы будем беспечными, то есть есть еще средства для избавления и от этой беспечности по человеколюбию Божию, и много врачебных средств против таких ран приготовлено неизреченною и великою его благостью. Впрочем, окончим слово, чтобы не случилось теперь того, чего мы боялись в начале, чтобы обилие предметов не обременило вашей памяти. Поэтому же необходимо кратко перечислить сказанное. Так поступают матери, когда они положат за пазуху детям плодов или сласти, или чего-нибудь подобного, то чтобы по рассеянности детей что-нибудь из данного им не выпало, крепко стягивают одежду их поясом, чтобы со всех сторон сделать преграду. Сделаем тоже и мы. Широко распустившееся слово стянем и отдадим на сохранение памяти. Вы слышали, что не должно делать ничего на показ, сколь великое зло – беспечность. Как оно легко низвергает и ведущего безукоризненную жизнь. Вы узнали, какая нам нужда заботливость, особенно при самом конце жизни, и что не должно ни отчаиваться впавшему в грех, если он исправляется, ни полагаться на себя добродетельному, если он предается беспечности. Говорили мы вам о различии грехов и о том, что не должно засматриваться на красоту телесную, и показали, какое происходит от этого зло. Вы помните сказанное вам о гордости, равно как и о порочных помыслах? Сохраняя это, отправимся домой, или лучше, сохраняя это, послушаем из совершеннейшего наставления отличного учителя, то есть епископа Флавиана. Наши слова, каковы бы они ни были, носят на себе признаки молодости, а его слова, каковы бы они ни были, украшаются старческой мудростью. Наши слова подобны потоку, несущемуся стремительно, а его слова подобны источнику, изливающему реки с великим спокойствием и уподобляющимися более течению елей, нежели воды. Примем же эти потоки, чтобы образовался в нас источник воды, текущий в жизнь вечную, который да сподобимся все мы получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со святым и благим животворящим Духом честь, слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 4, 405. На слова пророка Исаии. В год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Похвала городу Антиохии и вдохновенное обличение запрещающих брак. Прекрасное у нас сегодня зрелище и блистательное собрание. Какая же причина этому? Сегодняшняя жатва – плод вчерашнего посева. Вчера мы насаждали, а сегодня собираем плоды. Мы возделываем не бездушную землю, чтобы ей медлить плодами, но разумные души. Здесь не природа медлительная, но благодать поспешествующая. Благоустроенный у нас народ, послушные люди. Вчера они призваны, а сегодня получают венцы. Сегодняшнее послушание – плод вчерашнего увещания. Потому и мы охотно бросаем семена, что видим чистую ниву, ни терния заглушающая, ни дорогу утаптываемую, ни камень бесплодный, но глубокую и тучную почву, которая, принимая семена, тотчас приносит нам и колос. Я постоянно говорю и не перестану говорить. Хвала нашему городу не за то, что он имеет сенат, и мы можем перечислять консулов, имеет много статуй, обширную торговлю и выгодное местоположение, но за то, что в нем живет народ, любящий слушать. Храмы Божии наполнены, церковь более и более находит в себе отрады в слове, которое льется каждый день и никогда не насыщает жажды слушателей. Город делается достойным удивления не по зданиям, а по своим жителям. Не говори мне, что город римлян велик по своей огромности, а покажи мне там народ, любящий слушать. И Содом имел башни, а шатер был жилищем Авраама. Но приходившие ангелы миновали Содом и зашли к шатру. потому что они искали не великолепие домов, но ходили и искали добродетели и красоты души. И еще. Пустыня имела Иоанна, а город – Ирода. И пустыня была превосходнее города. Почему? Потому что пророчество не в зданиях. Говорю это для того, чтобы мы никогда не превозносили города, в которых развращены нравы. Для чего говоришь ты мне о зданиях и столбах? Они разрушаются с настоящей жизнью. Войди в церковь, и здесь посмотри на благородство города. Войди, посмотри на бедных, остающихся здесь с полуночи до рассвета. Посмотри на всеночные священные бдения, соединяющие день с ночью, на этих людей, не боящихся ни насилия сна, и днем, и ночью, ни нужд бедности. Это великий город и столица вселенной. Сколько епископов, сколько учителей приходит сюда, и, получив назидание от народа, уходят, чтобы правила здесь вкоренившиеся пересадить в другие места. Если ты будешь говорить мне о внешних достоинствах и обилии богатства, то станешь хвалить дерево по листьям, а не по плодам. Говорю это, желая не льстить вашей любви, но возвестить о вашей добродетели. Блажен я вами, блаженны вы сами собою. Блажен, говорит Писание, который поведает в уши слушающих. Сирах 25.12. Потому я и стал блаженным. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Видите ли, как стали блаженны вы сами собою. Блажен муж, любящий духовные изречения. Это отличает нас от бессловесных. Нас отличает от них не свойства телесные, не пища, не питье, не жилище, не жизнь. Все это у нас общее с бессловесными. Но чем отличается человек от бессловесных? Словом. Потому человек и называется животным словесным. Как питается тело, так питается и душа. Тело хлебом, а душа словом. Если бы увидел человека, вкушающего камень, то сказал ли бы ты, что это человек? Так точно, если ты увидишь кого-нибудь, питающегося не словом, а предметами чуждыми слова, то скажешь, он перестал даже быть человеком, потому что благородство человека доказывается тем, чем он выкармливается. Итак, когда наше зрелище полно, когда волновавшееся море успокоилось и бушевавшие волны улеглись, теперь выдвинем корабль, распустив вместо паруса язык, вместо ветра призвав благодать духа, вместо руля и кормила употребив правителем крест. В море соленые воды, а здесь живая вода. Там бессловесные животные, а здесь разумные души. Там плывущие стремятся с моря на землю, а здесь плывущие с земли на небо. Там корабли, а здесь духовные речи. Там корабельные доски, а здесь словесное сочетание. Там парус, а здесь язык. Там веяние ветра, а здесь наитие духа. Там кормчий человек, а здесь кормчий Христос. Потому этот корабль, хотя колеблется волнами, но не потопляется. Он мог бы плыть в спокойствии, но не допускает этого кормчий, чтобы ты видел и терпение плывущих, и вполне познал мудрость кормчего. 406. Пусть услышат елены, пусть услышат иудеи о наших делах и превосходстве церкви. Сколько врагов восставало против церкви, и однако она никогда не была побеждена. Сколько властителей, сколько военачальников, сколько царей, Август, Тиверий, Кай, Клавдий, Нерон, люди образованные, сильные, столько восставали против нее еще младенчествовавшей, и однако не искоренили ее. Но восстававшие уже не воспоминаются и преданы забвению. А та, против которой восставали, превозносится выше неба. Ты не смотри на то, что церковь находится на земле, но на то, что она жительствует на небе. Откуда это видно? Показывают сами дела. Была война против 11 учеников. Вся вселенная воевала против них. Но те, против кого воевали, победили. А воевавшие побеждены. Овцы преодолели волков. Видишь ли пастыря, посылающего овец посреди волков, чтобы они в бегстве не искали спасения? Какой пастырь делает это? А Христос сделал это, чтобы показать тебе, что не по естественному порядку вещей, а сверхъестественно и выше обыкновенного порядка вещей совершаются эти дела. Церковь утверждена больше неба. Язычник, может быть, обвинит меня в надменности, но пусть он подождет доказательства и познает силу истины, что легче погаснуть солнцу, чем уничтожить все церкви. Кто, скажешь, возвещает об этом? Тот, кто основал ее. «Небо и земля пройдут, — говорит он, — а слова мои не пройдут». Это он не только сказал, но и исполнил. Почему же он основал церковь тверже неба? Потому что церковь драгоценнее неба. Для чего небо? Для церкви, а не церковь для неба. Небо для человека, а не человек для неба. Это видно из того, что он сам сделал. Христос принял не небесное тело. Впрочем, чтобы, распространяя речь нам сегодня, опять не остаться у вас в долгу, вы знаете, сколько вчера мы обещали вам, мы готовы заплатить долг. Я отложил речи ради отсутствовавших. Но так как отсутствовавшие исполнили свои обязанности, своим присутствием доставили нам полную трапезу, то теперь и мы предложим яства, яства не устаревшие, ведь хотя бы они были вчерашними, они не делаются устаревшими. Почему? Потому что они не мясо, которое может испортить, а мысли, постоянно цветущие. Мясо портится, потому что оно тело, а мысли, оставаясь, делаются более благовонными. О чем же мы говорили вчера? Вчера и мы наслаждались трапезою, и отсутствовавшие не потерпели потери. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Кто говорит это? Исаия, созерцатель Серафимов, бывший в браке и, однако, не погасивший в себе благодати. Вы внимали пророку и слышали сегодня от пророка. «Выйди ты, Иаус, сын твой», Исаия 7.3. Не нужно оставлять без внимания этого. «Выйди ты и сын твой». Итак, пророк имел сына. Если же он имел сына, то имел и жену, чтобы ты знал, что брак не зло, а прелюбодеяние зло. Между тем, когда мы беседуем со многими и говорим, почему ты нехорошо живешь, почему не ведешь строгой жизни, то отвечает, как я могу, если не оставлю жены, если не оставлю детей? Почему же? Разве брак служит препятствием? Жена дана тебе помощницей, а не вредительницей. Разве не имел жены пророк? И однако брак не был препятствием для духа. Он и жил с женой, и был пророком. Разве не имел жены Моисей? И однако он рассекал камни, изменял воздух, и беседовал с Богом, и умилостивлял божественный гнев. Разве не имел жены Авраам? И однако он стал отцом народов и церкви. Он имел сына Исаака, который также был для него поводом к добрым делам. Не вознес ли он в жертву сына плод брака? Не был ли он и отцом, и боголюбцем? Не оказался ли священником, принесшим в жертву собственную утробу, священником и отцом? Не показал ли себе природу, побеждаемую и благочестие побеждающее, естественную привязанность покоряемую и благочестивые действия покоряющие, отца устраняемого и боголюбца увенчиваемого? Не видишь ли ты его всецело и любящим сына, и любящим Бога? И попрепятствовал ли ему брак? А что мать Маковеев? Не была ли она женою? Не присоединила ли семерых сыновей к лику святых? Не видела ли их мучениками? Не стояла ли она при этом непоколебимая, как гора? Не стояла ли она, перенося мученичество с каждым из них? И как мать мучеников, не вытерпела ли седмикратное мученичество? Ведь когда они были подвергаемы пыткам, она сама принимала удар. Не без боли она принимала это, потому что была мать, и терзание природы оказывало свою силу, и однако она не была побеждена. Было море и волны, и однако как бушующее море укрощается, так и возмущаемая природа была покоряема страхом Божиим. Как она намастила их, как воспитала их, как представляла Богу 7 храмов, статуй золотых, или лучше драгоценнейших золота, 408. А что действительно золото не так драгоценно, как душа мучеников, послушай. Явился тиран, но, будучи побежден одной женщиной, удалился. Он поражал оружием, а она побеждала твердостью духа. Он разжигал печь, а она пламенела добродетелью духа. Он двигал войско, а она устремлялась к ангелам. Видела тирана внизу и помышляла о царствующей горе. Видела пытки на земле и исчисляла награды на небе. Видела настоящее мучение и представляла будущее бессмертие. 2 Маккавеев, глава 7. Потому и Павел говорил, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Был ли для них, для нее каким-нибудь препятствием брак? А Петр, основание церкви, чрезвычайный ревнитель Христа, не учившийся красноречии и побеждавший риторов, не ученый и заграждавший уста философов, расторгавший языческую мудрость, как паутину, прошедший вселенную, не имел ли и он жены? Да, имел. А что действительно имел, послушай евангелиста. Что же говорит он? Иисус приходил к теще Петра, которая лежала в горячке. Где теща, там и жена. Где жена, там и брак. А Филипп? Не имел ли он 4 дочерей? Деяния 21.9. Где 4 дочери, там и жена, и брак. А Христос? Хотя он родился от девы, но приходил на брак и принес дар. У них нет вина, сказали ему. И он обратил воду в вино. Почтив своей девственностью брак и своим даром, одобрив дело, чтобы ты не отвращался брака, а ненавидел прелюбодеяние. Я хотя и с опасностью, но обещаю тебе спасение, если ты и будешь иметь жену. Будь внимателен к самому себе. Жена, если она добрая, бывает твоей помощницей. А что, если она недобрая? Сделай ее доброю. Разве у других не были жены и добрые, и злые, чтобы ты не имел предлога к оправданию? Какова была жена Иова? Напротив, Сара была добрая. Укажу тебе на жену худую и злую. Не повредила мужу жена Иова. Она была худа и зла, и советовала ему богохульствовать. Что же? Поколебала ли она эту крепость? Сокрушила ли этот адамант? Преодолела ли эту скалу? Поразила ли она этого воина? Не спровергла ли этот корабль? Исторгла ли это дерево? Нисколько. Она нападала, а крепость сделалась более твердою. Она воздвигала волны, а корабль не утопал, но плыл спокойно. Плоды дерева были обрываемы, а само дерево не колебалось. Листья падали, а корень оставался твердым. Говорю это для того, чтобы никто не ссылался на злобу жены. Худа она, исправь ее, она, скажешь, лишила меня рая. Но она возвела тебя и на небо. Природа одна и та же, но душевное настроение различно. Худа жена Иова, но хороша Сусанна. Бесстыдная египтянка, но скромна Сара. Ты видишь ту? Посмотри на эту. Из мужей одни злы, а другие добры. Иосиф был прекрасен, но старшие его братья бесстыдны. Видишь ли везде зло и добродетель, происходящие не от природы, а получающие отличительные свойства свои от душевного настроения? Не представляй мне предлогов к своему оправданию. Впрочем, поспешим к долгу и его уплате. В год смерти царя Озии. Я намереваюсь сказать о том, для чего пророк означает время события. Вчера мы спрашивали, почему, тогда как все пророки и даже этот самый пророк в других местах говорит о времени жизни царей, здесь этот обычай нарушен. И не говорит он в одни Озии, но в год смерти Озии. Сегодня я хочу решить это. Хотя теперь большой жар, но еще больше роса слова. Хотя утомляется изнемогающее тело, но радуется бодрствующая душа. Не говори мне о жаре и поте. Если ты потеешь телом, то омываешь свою душу. Три отрока были в печи и не потерпели никакого вреда, но печь была для них росою. Когда ты думаешь о поте, то думай о награде и о воздаянии. Водолаз осмеливается бросаться в глубину вод не для чего иного, как для жемчужин, которая бывает причиной войны. Впрочем, я порицаю не вещество, а развращение души. А ты для того, чтобы получить сокровище не оскудевающее и возрастить виноград в душе своей, не хочешь переносить жара и пота? Не видишь ли, как сидящие на зрелище потеют и на обнаженную голову принимают лучи солнца, чтобы сделаться пленниками смерти, рабами блудницы? Они трудятся для своей погибели, а ты не хочешь трудиться для своего спасения. Ты ратоборец и воин. Итак, кто этот Озия? И для чего пророк сказал об его смерти? Этот Озия был царь, муж праведный и украшавшийся многими добрыми делами. Но потом впал в гордость, в гордости мать пороков, в надменность, исполненную смятения, в высокомерие, погубившее дьявола. Подлинно, нет ничего хуже гордости, потому вчера мы и вели всю речь об этом, истребляя гордость и научая смиренно мудрию. 410. Сказать ли тебе, сколь великое благо смиренно мудрее, и сколь великое зло гордость? Грешник победил праведного, мытарь фарисея. Слова оказались выше дел. Как слова? Мытарь говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». А фарисей говорил: «Я не такой, как прочие человеки, хищник или неправедник. Но что, пощусь дважды в неделю, даю десятину от всего, что приобретаю». Фарисей выставлял праведные дела. Мытарь произносил слова смирения. И слова оказались выше дел, и такое сокровище развеялось, и такая бедность обратилась в богатство. Пришли два корабля с грузом, оба подошли к пристани. Но мытарь вступил в пристань благополучно, а фарисей потерпел кораблекрушение. Чтобы ты знал, сколь великое зло гордость. Ты праведен, не унижай брата своего. Ты украшаешься добрыми делами, не поноси ближнего и удержись от похвалы себе. Насколько ты высок, настолько смиряй себя. Слушай внимательно слова мои, возлюбленные. Праведник должен бояться гордости больше, нежели грешник. Это я и вчера говорил, и сегодня повторяю для тех, которые вчера не были. Потому что грешник по необходимости имеет смиренную совесть, а праведник может гордиться своими добрыми делами. Как между мореплавателями, имеющие пустой корабль, не боятся шайки разбойников, потому что они не нападают на пустой корабль, а имеющие корабль, наполненный грузом, боятся разбойников, потому что разбойник обыкновенно является там, где золото, где серебро, где драгоценные камни. Так и дьявол не скоро нападает на грешника, но на праведника, где много богатства. Гордость часто происходит от наветов дьявола, потому нужно бодрствовать. Насколько ты высок, настолько смиряй себя. Когда восходишь на высоту, тогда тебе нужно остерегаться, чтобы не упасть. Потому и Господь наш говорил: «И когда сделаете все, повеленное вам говорите, мы рабы ничего не стоящие». Что ты много думаешь о себе, будучи человеком с родным земле, единосущным с пеплом, и по природе, и по мыслям, и по произволению в делах? Сегодня ты богат, завтра беден, сегодня здоров, завтра болен. Сегодня весел, завтра печален. Сегодня в славе, завтра в бесчестии. Сегодня молод, завтра стар. Прочно ли что-нибудь человеческое? И не течет ли оно подобно речным потокам? Оно лишь только явилось и уже оставляет нас быстрее тени. Что же превозносишься ты, человек? Дым, суета. Человек суете уподобился. Дни его как тень приходящая. Высыхает трава, и цвет ее опадает. Говорю это не для того, чтобы унизить существо человека, но чтобы обуздать гордость. Великое создание человек и почтенное существо муж милосердный. Но этот Озия, будучи царем и облеченным в диадему, стал превозноситься, потому что был праведным, и, возгордившись больше собственного достоинства, вошел во святилище. И что говорит Писание? «Вошел во святая святых и говорит: хочу походить фимиамом». Будучи царем, он похищает преимущество священства. «Хочу, — говорит, — походить фимиамом, потому что я праведен». Но остановись в своих пределах. Иные пределы царской власти, иные пределы священства. Последнее больше первой. Невидимыми вещами отличается царь. Не по камням, прикрепленным к нему, и золоту, которым он облечен, должно судить о царе. Он получил власть распоряжаться делами земными, а постановление священства занимает место горе. Все, что свяжете на земле, будет и связано на небесах. Царю верено здешнее, а мне небесное. Когда я говорю «мне», то, разумею, священника. Потому, когда ты увидишь недостойного священника, не порицай священство, потому что не предмет нужно осуждать, но того, кто худо пользуется хорошим предметом. И Иуда сделался предателем, но это позор не апостольству, а его душевному настроению. Не вина священства, а зло душевного настроения. 412. Итак, осуждай не священство, а священника, худо пользующегося хорошим предметом. Потому, когда кто-нибудь, беседуя с тобой, скажет: «Видел ли ты такого-то священника христианином?» Отвечай: «Я говорю с тобой не о лицах, а о предметах. Сколь многие врачи делали с палачами и давали яд вместо лекарства. Но я осуждаю не искусство, а того, кто худо пользуется искусством. Сколь многие кормчие затопили корабли, но худо не искусство мореплавания, а их душевное настроение. Если он и был дурным христианином, то осуждай не учение и священство, а того, кто худо пользуется хорошим предметом. Царю верены тела, а священнику – души. Царь прощает недоимки денежные, а священник – недоимки греховные. Тот заставляет, этот убеждает. Тот действует повелением, этот – советом. Тот имеет оружие чувственное, этот – оружие духовное. Тот ведет войну с варварами, а я веду войну с бесами. Последняя власть больше. Потому царь и преклоняет голову под руки священника. И всегда в Ветхом Завете священники помазывали царей. Но царь Озия, вышедший из своих пределов и приступив меру царской власти, решился присвоить себе лишнее и с дерзостью вошел во святилище, желая кадить фимиамом. Что же священник? Непозволительно тебе, Озия, сказал он, кадить фимиамом. Посмотри на дерзновение, на нераболепный образ мысли, на язык, касающийся неба, на свободу, ничем не стесняющуюся, на тело человека и ум ангела, находящего по земле и обитающего на небе. Он видел царя и не смотрел на Порфиру. Видел царя и не смотрел на диадему. Не говори мне о царской власти там, где беззаконие. Не твое, царь, дело кадить фимиамом во святом святых. Ты приступаешь пределы, присвояешь неданное тебе, потому ты потеряешь и то, что получил. Не твое дело кадить, но священником. Это не твое, а мое. Похитил ли я твою Порфиру? Не похищай же ты моего священства. Не твое дело кадить фимиамом, но только священником, сыном Аарона. 2 Паралипоменон 26.18. Это происходило спустя много времени после смерти Аарона. Почему же он не сказал только священникам, но упомянул и о праотце? В то время случилось нечто подобное. Дафана, Верон и Корей восстали против Аарона. Но разверзлась земля и поглотила их. Сошел огонь с неба и попалил их. Потому священник, желая напомнить царю из тогдашней истории, что и прежде нападали на священство, но оно не было унижено, и восставало множество людей, но Бог отомстил за него. Сказал: «Не твое, чтобы кадить фимиамом, но только священникам, сынам Аароновым». Не сказал: «Вспомни, что потерпели тогда, сделавшие это». Не сказал: «Подумай, что восставшие были сожжены». Но назвал Аарона, за которого было отомщено. И привел царю на память это событие, как бы так сказав: «Не дерзай на дела Дафана, чтобы тебе не потерпеть того же, что было при Аароне». Но царь Озия не послушался, а, надмеваясь гордостью, вошел во святилище, открыл святое святых и хотел кадить фимиамом. Что же Бог? Когда таким образом священник был презрен, и достоинство священства попрано, и уже священник не мог сделать ничего, ведь дело священника только обличать и показывать дерзновение, а не употреблять оружие, не браться за щиты, не потрясать копьем, не натягивать лук, не бросать стрелы, но только обличать и показывать дерзновение. Когда священник обличал, а царь не слушался, но взялся за оружие, щиты и копья и воспользовался своей властью, тогда священник сказал к Богу: «Я сделал свое дело, больше не могу сделать ничего. Помоги попираемому священству, законы нарушаются, правила не спровергаются». Что же человеколюбец? Он наказал дерзкого, и тотчас показалась проказа на челе его. Где бесстыдство, там и наказание. Но видишь ли человеколюбие в самом наказании Божием? Он не послал молнии, не потряс земли, не подвиг неба, но показалась проказа не на другом каком-нибудь месте, но на челе, чтобы лицо носило следы наказания, как письмена, начертанные на столбе. Это сделано было не только для него, но и для тех, которые будут после него. Имея силу послать другое достойное наказание, он не послал, но как бы начертал на каком-нибудь высоком месте закон, который говорил: «Не делайте этого, чтобы не потерпеть того же». Вышел одушевленный закон, и чело издавало голос громче трубы. Письмена были начертаны на челе, письмена, которые не могли быть изглажены, потому что они были написаны не чернилами, чтобы можно было изгладить их, но были естественные проказы, которые сделала царя нечистым, чтобы других сделать чистыми. И как осужденных на казнь, когда дадут им веревку, выводят с веревкой в устах, так и этот ходил, имея вместо веревки проказу на челе, за то, что поругался над священством. Говорю это, осуждая не царей, но безумствующих от гордости и гнева, чтобы вы знали, что священство больше царской власти. 414. Так всегда, когда согрешит душа, Бог наказывает тело. Так он поступил и с Каином. Согрешила душа его, совершившая убийство, а тело его подверглось расслаблению. И весьма справедливо. Почему? «Стеня и трясясь, — сказал Бог, — будешь ходить по земле». Бытие 4.12. И ходил Каин, возвещая об этом всем, рассказывая молча, научая без слов. Язык молчал, а члены взывали и говорили всем: «Почему он стенает? Почему трясется? Я убил брата, я совершил убийство». Моисей после говорил письменно, а этот ходил и самым делом говорил всем: «Не убей! Видишь ли уста, которые молчали, и дело, которое взывало? Видишь ли одушевленный закон, носимый везде? Видишь ли столб, переходивший с одного места на другое? Видишь ли мщение за мщение? Видишь ли наказание, послужившее основанием назидания? Видишь ли душу, согрешившую, и плоть, наказываемую?» И весьма справедливо. Так было и с Захарией. Душа его согрешила, а язык был связан. Захария, родивший голос вопиющего в пустыне, действительно был наказан, когда у него орудие слова сделалось неспособным к употреблению. Иозия, когда согрешил, был поражен проказой на челе, чтобы он вразумился. Таким образом, царь вышел, сделавшись примером для всех, и храм очистился. Он был изгнан, хотя никто не изгонял его, и, желая присвоить себе священство, потерял и то, что имел. И вышел он из храма. В древности был закон всякого прокаженного изгонять из города, а ныне уже нет. Почему? Потому что тогда Бог обращался с людьми, как с детьми. Тогда была проказа телесная, а теперь наблюдается проказа душевная. Итак, вышел царь в проказе, а они не изгнали его из города, боясь его портира и царской власти. И опять он занял свое место вопреки закону. Что же Бог? Прогневавшись на иудеев, он прекратил пророчество. Все это я сказал по поводу изречения пророка, чтобы уплатить долг. Но возвратимся к предмету. Царь вышел из храма прокаженным. По обычаю должно было бы изгнать его из города, как нечистого. Но народ дозволил ему оставаться внутри города и не осмелился сделать ничего должного, ни малого, ни великого. И потому, так как они оставили царя в городе, Бог отвратился от них и прекратил благодать пророчества. И весьма справедливо. За то, что они нарушили закон его и боялись изгнать нечистого, он прекратил дар пророчества. Глагол был не час в те дни, и не было видения посылаемо. 1 Царств 3:1. То есть Бог не говорил с ними через пророков. Не было им вдохновения от Духа, которым они говорили, потому что они между ними был нечистый, а благодать Духа не действовала между нечистыми. Потому она и не была присуща, не являлась пророком, но молчала и скрывалась. Чтобы сказанное было для вас понятным, объясню примером. Как человек, питающий к кому-либо любовь, жестоко обиженный им чем-нибудь, говорит ему: «Я больше не покажусь тебе, не стану говорить с тобою». Так поступил тогда и Бог. Когда неизгнавшие Озии прогневали его, то он сказал: «Я больше не стану говорить пророкам вашим, не буду ниспосылать благодати Духа». Посмотри на наказание, исполненное милосердие. Он не послал молнии и не потряс города в самом основании. Ну что, вы, говорит, не хотите отомстить за меня? И я не буду беседовать с вами. Не мог ли я изгнать его? Но я хотел предоставить остальное вам. Вы не хотите? И я не буду беседовать с вами. И не стану вдохновлять пророков. И благодать Духа не действовала, было молчание, вражда между Богом и людьми. Когда же потом царь умер, то уничтожилась и причина нечистоты. Таким образом, пророк долго не пророчествовал. Но между тем, как он не пророчествовал, гнев Божий прекратился, и пророчество возвратилось. По этой необходимости пророк означает время и говорит: «В год смерти царя Узии видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Когда он умер, тогда я увидел Господа. Прежде я не видел Бога, гневавшегося на нас. Пришла смерть нечистого и прекратила этот гнев». Потому он везде, упоминая о жизни царей, здесь сказал о смерти Узии, в год смерти царя Узии. Но здесь опять можно видеть человеколюбие Божие. Умер нечистый, и примирился Бог с людьми. Почему это произошло, тогда как с их стороны не было никаких добрых дел, но только умер царь? Потому что Бог человека любил, и не бывает строг к таким людям. Человеколюбивый и благий Бог требовал только одного, чтобы удалился нечистый. Итак, зная это, отгоним гордость, возлюбим смиренно мудрее и будем воздавать обычную славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 416, беседа 5. На слова пророка Исаия: «В год смерти царя Узии видел я Господа». И доказательство того, что справедливо наказан был проказы Иозия, недостойно кадивший, что позволительно не царям, а священникам. Сегодня мы окончим беседы об Узии и завершим речь, чтобы и нам не подвергнуться осмеянию, подобно тому человеку, упоминаемому в Евангелии, который решился построить башню и не мог, чтобы кто-нибудь из проходящих и об нас не сказал: «О, человек, начал строить и не мог совершить». Лука 14:30. Но чтобы сказанное было для вас более ясным, нужно повторить немного из прежде сказанного, дабы наша беседа не вышла на духовное зрелище без головы, но дабы, приняв свой вид, была узнана зрителями. Это будет для слышавших уже напоминанием, а для неслышавших – наставлением. Итак, прежде мы говорили о том, как благочестив был Узия, как он сделался дурным, а от чего и до какой степени он впал в гордость. А сегодня нужно сказать, как он вошел во святилище, как решился кадить Фимиамом, как священник не дозволял, как тот не послушался, как навлек на себя гнев Божий, как окончил жизнь в проказе. И почему пророк, оставив дни жизни его, упомянул о смерти, сказав: «Год смерти царя Узии». Для того мы и рассказали все события сначала. Слушайте же со вниманием. «В год смерти царя Узии». Вот так говорит Писание. «Когда укрепился царь Узия, то вознеслось сердце его на пагубу. И он сделался противником Господа Бога своего». Каким образом? Обидел. «Вошел, говорит, в храм Господень покадить над алтарем Фимиамом». О дерзость! О бесстыдство! Осмелился вступить в самое сокровенное святилище, в Торксово святое святых, которое было местом недоступным ни для кого, кроме первосвященника, решился осквернить его. Такова душа, зараженная гордостью. Однажды, оставив попечение о своем спасении, он никогда не перестает безумствовать, но, передав бразды своего спасения безумным пожеланиям, носится везде. Как необузданный конь, сбросив узду со своих уст и свергнув всадника со своего хребта, несется быстрее всякого ветра и бывает неприступным для встречающихся, когда все разбегаются, и никто не осмеливается удержать его. Так и душа, отвергнув обуздывающий ее страх Божий и отбросив управляющий ею разум, бегает по странам нечестия до тех пор, пока, стремясь в бездну погибели, свергнет в пропасть собственное спасение. Потому нужно постоянно удерживать ее и как бы некоторой уздою, благочестивыми помыслами обуздывать безумное ее стремление. Этого Узия не сделал, но решился на преступление против власти, самой высшей из всех, потому что священство важнее самой царской власти и есть высшая власть. Не говори мне об огренице, о диадеме и золотых одеждах. Все это тень и маловажнее весенних цветов. Ибо всякая слава человеческая, говорит пророк, как цвет на траве, хотя бы ты указал на самую славу царскую. Не говори же мне об этом. Но если хочешь видеть различие между священником и царем, исследуй меру власти, данной каждому из них, и увидишь, что священник сидит гораздо выше царя. Хотя царский престол кажется нам важным по прикрепленным к нему камням и облекающему его золоту, но царь получил власть распоряжаться делами земными, и больше этой власти не имеет ничего. А престол священства утвержден на небесах, и священнику уверенно устроять тамошние дела. Кто говорит это? Сам царь небес. Все, что свяжете на земле, говорит он, будет связано на небесах. И что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Что может сравниться с такой честью? Небо получает начало суда с земли. Судья сидит на земле, и владыка следует за рабом. И что последний присуждает внизу, то он утверждает горе. Священник стоит посредником между Богом и родом человеческим, низводя на нас оттуда благодеяние, вознося туда наши прошения, примиряя со всею природою разгневанного Бога и нас, разгневавшись Его, избавляя от рук Его. Посему Бог преклоняет и самую царскую главу под руки священника, научая нас, что последний по власти больше первого. Меньшее благословляется от лучшего. Впрочем, о священстве и о том, как велико это достоинство, мы скажем в другое время. А теперь посмотрим, как велико было беззаконие Озии царя, или лучше тирана. Он вошел в храм Господень. За ним вошел и священник Азария. Напрасно ли я говорил, что священник больше царя? Намереваясь изгнать его, не как царя, но как беглеца и неблагодарного слугу, священник вошел с решительностью, подобно тому, как благородный пес нападает на нечистого зверя, чтобы выгнать его из дома господина. 418. Видишь ли душу священника, исполненную великого дерзновения и высоких мыслей? Он не посмотрел на величие власти, не подумал, как опасно останавливать душу, одержимую страстью, не внял словам Соломона, что царский гнев подобен рыканью льва. Притча 19.12. Но взирая на истинного царя небес, представляя то судилище и те воздаяния, оградив себя этими мыслями, таким образом обратился к тирану. Он знал, верно знал, что угроза царя подобна гневу льва для тех, которых взоры устремлены к земле. А для человека, который имеет в виду небо и готов лучше положить душу свою внутри святилища, нежели спокойно взирать на оскорбление священных законов, он маловажнее всякого пса. Подлинно нет ничего бессильнее приступающего божественные законы, равно как нет ничего сильнее защищающего божественные законы. Ибо всякий, творящий грех, делающий, есть раб греха. Хотя бы он имел на голове бесчисленное множество венцов, а творящий правду царственнее самого царя, хотя бы он был последним из всех. Так, размышляя в самом себе, этот благородный муж приступил к царю. Войдем же и мы вместе с ним, если угодно, чтобы слышать, что он говорит царю. Это возможно. И немало пользы видеть, как царь обличается священником. Что же говорит священник? Не твое, Озия, дело кадить фимиамом Господу. Не назвал его царем, не назвал именем власти, потому что предварительно тот сам себя лишил власти. Видишь ли дерзновение священника? Теперь посмотри на кротость его. Нам нужно не только дерзновение, когда мы намереваемся обличать, но еще больше кротость, нежели дерзновение, потому что грешники никого из людей так не отвращаются и не ненавидят, как того, кто намеревается обличать их. Они стараются найти предлог, уклониться, избежать обличения. Поэтому нужно удерживать их кротостью и снисходительностью. Обличитель не сносен для грешников не только тогда, когда они слышат его голос, но и тогда, когда только видят его. «Тяжек ты нам», — говорят они. «Нам неприятно и смотреть на него», — премудрость Соломона 2.15. Поэтому нужно оказывать им великую кротость. Для того и пророческое слово представила нам как грешника, так и того, кто намеревается исправить его. Так мудрые врачи, намереваясь отсечь загнившие члены или вынуть камни, образовавшиеся в проходах, или исправить другой какой-нибудь естественный недостаток, делает это, не отводя больного в угол, но полагая его среди площади и составив зрелище из мимоходящих. Таким образом производит отсечение. Они делают это не для того, чтобы выставлять на позор человеческие бедствия, но чтобы каждый имел великое попечение о собственном здоровье. Так поступает и Писание. Когда оно берет кого-нибудь из грешников, то громогласно выставляет его на вид не среди площади, а среди всей земли, и, составив зрелище из вселенной, таким образом прилагает врачевство, научая нас более заботиться о собственном спасении. Посмотрим же, как священник начал тогда исправлять царя. Он не сказал: «О, нечестивый и пренечестивый, ты все низвратил и привел в беспорядок, ты дошел до крайней степени нечестия», и не распространился в продолжительных обличениях, но как отсекающее старается делать это быстро, чтобы скоростью сечения уменьшить чувство боли, так и он кратостью обличения остановил гнев царя. Действительно, что отсечение для больных, то обличение для грешников. Кротость он показал нам, между прочим, и кратостью речи. А если хочешь видеть и сечение в словах его, и то, где он скрыл железо, послушай. «Не твое, — говорит он, — дело кадить семямам Господу, только священникам, сынам Аароновым, освященным». Этим он нанес удар. А как, я скажу. Почему он не сказал просто священникам, но упомянул при том и об Аароне? Аарон был первым первосвященником, и в его время была сделана такая же дерзость. Дафан, Корей и Аверон, вместе с некоторыми другими, восставшие против него, хотели сами священствовать. Но одних из них поглотила расступившаяся земля, других сожег нисшедший с неба огонь. Итак, желая напомнить царю об этом событии, священник напомнил ему об Аароне, который был оскорблен тогда, чтобы обратить мысли его на несчастье оскорбивших. Впрочем, от этого не было никакого успеха. Не по вине священника, но по дерзости царя. Следовало похвалить священника и выразить благодарность за совет. А он, говорит Писание, разгневался и сделал рану своей более тяжкою. Не столь великое зло грех, как бесстыдство после греха. Но Давид поступил не так, а как? «Будучи облечен Нафаном за Версавию, он сказал: согрешил я пред Господом». 420. «Видишь ли сердце сокрушенное? Видишь ли душу смиренную? Видишь ли, как и самые падения святых славны? Как прекрасные тела и в болезни своей показывают нам много следов благообразия, так и души святых в самых падениях носят знаки своей добродетели». Притом Давид был обличаем пророком среди царского дворца, в присутствии многих, а этот получил обличение внутри святилища без свидетелей, и однако не перенес обличение. Что же, остался без исцеления? Нет. По человеколюбию Божию, но как обесноватым, когда ученики не могли изгнать из него беса, Христос сказал: «Приведите его ко мне». Так и здесь. Когда священник не мог отогнать болезнь, худшую всякого беса, то есть грех, то, наконец, сам Бог принимается за больного. И что он делает? Поражает его проказы на челе. И когда он разгневался на жреца, вышла проказа на чело его. И он вышел, подобно тому, как отводимый на смерть имеет на устах веревку, знак осуждения, так и он, имея знак бесчестия на челе. Но не палачи влекли его, а самая проказа вместо палачей толкала его в голову. Он вошел, чтобы присвоить священство, но потерял и царство. Вошел, чтобы сделаться более почтенным, но сделался презреннейшим. Как нечистый он стал ниже всякого простолюдина. Таково зло – не оставаться в пределах, назначенных нам Богом, как в отношении к чести, так и в отношении к знанию. Не видишь ли ты, как это море бывает непреодолимо во время бури, какими оно поднимается волнами? Но поднявшись до великой высоты и стремясь с великой яростью, когда оно достигнет предела, назначенного ему Богом, то, обратив волны в пену, принимает опять свой прежний вид. Между тем, что может быть слабее песка? Впрочем, не песок полагает ему препятствия, а страх перед тем, кто назначил ему пределы. Если же тебя не вразумляет этот пример, то пусть научит тебя события с Озией, теперь изложенные нами. Но так как мы уже видели гнев Божий и достойное воздаяние, то теперь покажем и человеколюбие, и великое снисхождение его. Нужно говорить не только о гневе, но и о благости Божией, чтобы не привести слушателей ни в отчаяние, ни в беспечность. Так и Павел поступает, употребляя в увещании и то, и другое. Итак, видишь ли благость и гнев Божий, говорит он, чтобы и страхом, и благими надеждами восстановить падшего. Видишь ли строгость Божию? Посмотри на благость его. Как же можем мы увидеть эту благость, если узнаем, чего достоин был Озия? Чего же он был достоин? Как только он вошел в священный притвор с таким бесстыдством, то стал достоин тысячи молний и крайнего наказания и мучения. Если прежде дерзнувшие на то же сообщники Дафана, Корея и Аверона подверглись такому наказанию, то гораздо больше должен был подвергнуться такому же наказанию он, не вразумившийся и их несчастьем. Но Бог не сделал этого, а наперед через священника предложил ему увещание, исполненное великой снисходительности, и как Христос заповедал делать людям, когда они согрешают друг против друга, так Бог поступил и с этим человеком. Если, говорит, согрешит против тебя брат твой, иди обличи его между тобой и им одним. Так обличил Бог и этого царя. Христос продолжает: и если тебя не послушает, то будет как язычник и мытарь. Но Бог по своему человеколюбию, превышая собственные законы, и тогда не поразил его, не отверг его, ослушавшегося и вознегодовавшего, но опять обратился к нему и научил таким способом, который служил более к исправлению, нежели к наказанию. Он не послал молнии свыше, не сжег бесстыдной головы, а только вразумил проказою. Так было с Озией. Но я прибавлю еще только немного и окончу слово. Что же именно? То, о чем мы спрашивали выше, в начале. Почему тогда, как во внешних делах и в пророчествах, все обыкновенно означает время жизни царей? Здесь пророк, опустив это, упоминает о времени смерти Озии, говоря так: в год смерти царя Озии. Тогда как можно было означить время царствовавшего тогда государя, как было в обыкновении у всех пророков, он не сделал этого. Почему же не сделал? Был древний закон изгонять прокаженного из города, чтобы и живущие в городе сделались лучшими. И сам он не был предметом шуток и посмеяния для желающих оскорблять его, но чтобы, оставаясь вне города, он имел уединение, завесу и несчастье. Тому же должен был подвергнуться и этот царь после проказа. Но он не подвергся, так как жители города боялись его по причине власти его, а жил тайно в своем доме. Это прогневало Бога и прекратило пророчество, как случилось и при Илии. Глагол Господень был нечастый в те дни, и не было видения посылаемое. Но ты посмотри здесь на человеколюбие Божие. Он не разрушил города и не погубил жителей, но как друзья поступают с равными им, оставаясь в молчании, когда имеет право укорять их в чем-нибудь, так и Бог поступил с народом, который достоин был большего наказания и мучения. «Я, — говорит он, — изгнал его из святилища, а вы не изгнали его из города. Я, связав его проказу, сделал его частным человеком, а вы и тогда не ободрились, но осужденного мною не решились выгнать из города». Какой царь мог бы спокойно перенести это и не разрушил бы города до основания, видя, что тот, кому повелено переселиться за пределы, остается в городе? Но Бог не сделал этого, потому что он – Бог, а не человек. Когда же царь умер, то с его жизни Бог прекратил и гнев свой на них, отверз двери пророчества, и оно опять возвратилось к ним. Но ты из этого способа примирения усматривает человеколюбие Божие. Если кто станет исследовать дело по справедливости, то выходит, что ему тогда не следовало примиряться. Почему? Потому что не их заслугой было изгнание Озии. Не они, взяв, изгнали его, но смерть, наступившая по закону природы, извергла его тогда из города. Но Бог не взыскателен к нам до такой степени, а желает только одного – как бы примириться с нами. За все это будем благодарить его и прославлять неизреченно его человеколюбие, которого докажемся достойными все мы, благодатью и щедротами единородного Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 422, беседа 6, о Серафимах. Едва только мы переплыли море собеседования об Озии, едва переплыли не вследствие длины пути, но вследствие вашей плывущих вместе с нами любознательности, так и кормчий, имея спутников любознательных и желающих видеть чужие города, совершает путь не в один день, хотя бы расстояние было только на один день, но принужден бывает употреблять на это больше времени, подплывая к каждой пристани, позволяя заходить в каждый город, чтобы сколько-нибудь удовлетворить желание плывущих вместе с ним. То же сделали и мы, плавая не около островов, показывая не берега пристани и города, но добродетели мужей праведных и беспечность грешников, бесстыдство царя и дерзновение священника, гнев Божий, человеколюбие его, из которых то и другое послужило к исправлению. Но так как наконец мы дошли до царского города, то уже не будем медлить, а устроив себя, как намеревающиеся войти в город, таким образом взойдем в горнюю столицу Иерусалим, матерь всех нас, город свободный, где серафимы, где херувимы, где тысячи архангелов, где тысячи тысяч ангелов, где престол царский. Пусть же не присутствует здесь никто из непосвященных и нечестивых, потому что мы намереваемся приступить к таинственным повествованиям. Никто из нечистых и недостойных слушать об этом. Или лучше пусть присутствует всякий и непосвященный, и нечестивый, только пусть оставит вне всякую нечистоту и порочность, и таким образом входит сюда. Так и того человека, который имел нечистые одежды, отец жениха выгнал из брачного дома, из священного чертога, не за то, что он имел нечистые одежды, но за то, что вошел, имея их, не сказал ему: «Почему ты не имеешь брачной одежды?» Но «Как, не имея брачного деяния, вошел ты сюда? Ты стоял, говорит, на распутьях, прося милостыни, и я не постыдился твоей бедности и не отвратился от твоего презренного состояния, но, избавив тебя от всякого унижения, ввел в священный чертог, удостоил царской вечери и оказал высшую честь тебе, достойный крайнего наказания, а ты и от благодеяния не сделался лучшим, но остался при обычном пороке, обесчестив брак, оскорбив жениха. Отойди же теперь и понеси должное наказание за такую бесчувственность». Так и каждый из нас пусть смотрит, чтобы не услышать таких же слов, и оставив всякие помыслы, недостойные духовного учения, пусть таким образом участвует в священной трапезе. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Как он видел, я не знаю. О том, что он видел, он сказал, а как видел, о том умолчал. Я принимаю сказанное, но не любопытствую знать умолченное. Разумею открытое, но не исследуя сокрытого. Для того оно и сокрыто. Объяснение Писаний есть золотая ткань, основа ее – золото, нить ее – золото. Не примешивай тканей паутинных. Знаю слабость моих мыслей. Не прилагай, говорит премудрый, пределов вечных, которые положили отцы твои. Притча 22:28. Переставлять пределы небезопасно. И как мы переставим то, что назначил нам Бог? Ты хочешь знать, как пророк видел Бога? Будь и сам пророком. Но как, скажешь, это возможно для меня, имеющего жену и заботящегося о воспитании детей? Возможно, если захочешь, возлюбленный. И этот пророк имел жену и был отцом двоих детей, но ничто такое не было для него препятствием. Подлинно, брак не служит препятствием для шествия к небу. Если бы он был препятствием, и жена была бы причиной наших бедствий, то Бог, вначале сотворив ее, не назвал бы ее помощницей. Я хотел сказать, что значит сидение Божие. Бог не сидит, потому что это положение тела, а божество бестелесно. 424. Я хотел сказать, что значит престол Божий. Бог не объемлется престолом, потому что божество неограничено. Но боюсь, чтобы, распространяясь в беседе об этом, мне не замедлить уплатой долга. Я вижу, что все хотят слышать о серафимах, и не сегодня только, но еще с первого дня. Потому мое слово, проходя как бы через толпу людей, через множество мыслей, встречающихся ему с великим стремлением спешит к этому повествованию. «Вокруг стояли серафимы его», — говорит пророк. «Вот серафимы, которых давно все вы желали видеть. Посмотрите же, насытьте ваше желание, но без смятения и без поспешности, как бывает при царских выходах. Там это бывает по необходимости. Копьеносцы не ожидают, пока зрители насмотрятся. Но прежде, нежели они хорошо рассмотрят, все заставляет удалиться. А здесь не так. Но слово представляет нам зрелище до тех пор, пока вы не рассмотрите всего, сколько можно рассмотреть. Вокруг его стояли серафимы. Прежде достоинства естества их, пророк показал нам достоинство их поблизости, их места пребывания. Он не сказал прежде, каковы серафимы, но сказал, где они стояли. Последнее показывает достоинство их больше первого. Почему? Потому что величие этих сил не столько доказывается тем, что они серафимы, сколько тем, что они стоят близ царского престола. И мы тех из копьеносцев считаем знаменитейшими, которых видим идущими близ самой царской колесницы. Так и из бестелесных сил, те светлее, которые находятся близ самого престола. Потому и пророк, не говоря о достоинстве естества их, наперед говорит нам о преимуществе их по местопребыванию, зная, что в этом высшее их украшение, что в этом красота тех существ. Подлинно в том слава и честь, и всякая безопасность, чтобы являться около этого престола. Тоже можно видеть и касательно ангелов. Христос, желая показать величие их, не сказал, что они ангелы, и потом замолчал, но сказал: «Ибо ангелы их всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Как там высшим законом достоинства ангельского служит то, что они видят лицо Отца Небесного, так и здесь высшим знаком достоинства серафимов служит то, что они стоят вокруг престола, а он находится посреди их. На это великое достоинство, и тебе можно получить, если захочешь. Господь находится посреди не только серафимов, но и нас самих, если мы захотим. «Ибо где двое или трое, — говорит он, — будут собраны во имя Мое, там и Я посреди их». И еще сказано: «Близ Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Потому и Павел взывает горнее: «Помышляйте о горнем, где и Христос, одесную Бога». Видишь ли, как он поставил нас вместе с серафимами, приведши близко к царскому престолу. Далее пророк говорит: «У каждого было 6 крыл». Что показывает нам эти 6 крыльев? Что показывает? Высоту, возвышенность, легкость и быстроту этих существ. Потому и Гавриил нисходит с крыльями, не потому, чтобы были крылья у этой бестелесной силы, но в знак того, что он сошел с высочайших областей, оставив горние обители. А что значит число крыльев? Здесь нет и нужды в нашем толковании, потому что само слово объяснило себя, описав нам их употребление. 2 головы покрывали лица свои, и справедливо. Ими как бы некоторые двойной оградой они заграждали свои взоры, потому что не переносили блеска, исходящего от этой славы. 2 покрывали ноги свои, может быть, по причине той же поразительности. Так и мы, обыкновенно будучи объяты каким-нибудь ужасом, со всех сторон закрываем свое тело. Что я говорю о теле, когда и самая душа, почувствовав тоже при чрезвычайных явлениях и сосредоточив свою деятельность, убегает в глубину, со всех сторон ограждая себя телом, как бы некоторым покровом. Впрочем, слыша об изумлении и ужасе, да не подумает кто-нибудь, что они находятся в некотором неприятном страхе. С этим изумлением соединено и некоторое безмерное удовольствие, а 2 летали. И это служит знаком того, что они постоянно стремятся к высокому и никогда не смотрят вниз. И взывали друг другу и говорили: «Свят, свят, свят». И воззвание их также служит для нас величайшим знаком их удивления. Они не просто воспевают, но весьма громко, и не только громко, но и постоянно делает это. Тела светлые, хотя бы они были даже чрезвычайно светлыми, обыкновенно поражает нас только тогда, когда мы в первый раз обращаем на них взоры, а когда мы посмотрим на них дольше, то от привычки перестаем удивляться, так как глаза наши присматриваются к этим телам, потому видя царское изображение, лишь только выставленное и светло блистающее красками, мы удивляемся, но через один или два дня уже не удивляемся. Что я говорю о царском изображении? Когда мы испытываем то же самое в отношении к солнечным лучам, светлее которых нет никакого тела. Таким образом, привычка уничтожает удивление ко всем телам. Но в отношении к славе Божией бывает не так, а совершенно напротив. Чем более те силы созерцают эту славу, тем более они изумляются и больше удивляются. Потому они с того самого времени, как начали существовать, до ныне созерцая эту славу, никогда не переставали восклицать с изумлением. То, что испытываем мы в течение короткого времени, когда молния проносится перед нашими глазами, это они испытывают постоянно и непрестанно, с некоторым удовольствием чувствуют удивление. Притом они не только вызывают, но делают это взаимно друг к другу, что служит знаком сильнейшего изумления. Так и мы, когда гремит гром или трясется земля, не только вскакиваем и восклицаем, но и сбегаемся в домах друг к другу. То же делают и серафимы, потому и не называют друг другу «Свят! Свят! Свят!» 426. Узнали ли вы это воззвание? Наше ли оно или серафимское? И наше, и серафимское, потому что Христос разрушил стоящую посреди преграду, примирил небесное и земное, и из двух соделал одно. Прежде эта песня была воспеваема только на небесах. Но когда Владыка благоволил сойти на землю, то принес к нам и это песнопение. Потому и этот великий первосвященник, представ пред святою трапезою, совершая словесное служение, принося бескровную жертву, не просто призывает нас к этому словословию, но наперед, сказав херувимскую песнь и упомянув о серафимах, таким образом повелевает всем возносить это страшное воззвание, чтобы напоминанием о существах, поющих вместе с нами, возвысить ум наш от земли, и как бы так взывает каждому из нас: «Ты поешь вместе с серафимами, стань же вместе с серафимами, распростирай крылья вместе с ними, летай вместе с ними около царского престола». И удивительно ли, что ты становишься вместе с серафимами, когда к тому, чего не смеет касаться серафимы, тебе Бог дозволил приступать безопасно. И послан был ко мне, говорит пророк, один из серафимов, и взял уголь горящий клещами жертвенника. Тот алтарь есть образ и подобие этого алтаря. Тот огонь этого духовного огня. Но серафим не смел коснуться его рукой, а коснулся клещами. Ты же принимаешь рукою. Итак, если посмотришь на достоинство предложенных даров, то они гораздо выше прикосновения серафимов. А если представишь человеколюбие твоего владыки, то благодать предложенного не стыдится не зайти до нашего уничиженного состояния. Потому, представляя это и помышляя о величии дара, человек, восстань когда-нибудь, отступи от земли, взойди на небо. Но, скажешь, тело влечет и притягивает вниз. А вот наступают дни поста, которые придают легкие крылья душе, и бремя плоти делают легким, хотя бы они нашли тело тяжелее всякого свинца. Впрочем, речь о посте пусть будет после. А теперь станем говорить о таинствах, для которых и установлены посты. Как на Олимпийских играх цель борьбы – венец, так и цель поста – чистое приобщение. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то тщетно и напрасно изнурив себя, без венцов и наград сойдем с поприща поста. Для того отцы и распространили поприще поста и дали нам время покаяния, чтобы мы, очистив и омыв себя, таким образом приступали к таинству. Потому и я уже теперь громким голосом взываю, свидетельствую, прошу и умоляю, не с нечистотою, не с порочной совестью приступать к этой священной трапезе, потому что иначе это не будет преступлением и приобщением, хотя бы мы 1000 раз прикасались к святому телу, но осуждением, мучением и увеличением наказания. 427, том 6. Итак, никакой грешник пусть не приступает, или лучше я не скажу, никакой грешник, потому что в таком случае я себя прежде всех отлучаю от божественной трапезы. Но пусть не приступает никто, оставаясь грешником. Для того я уже теперь наперед и говорю это, чтобы когда наступит царское пиршество и настанет та священная вечеря, никто не смог сказать: «Я пришел неприготовленным и нагим». Нужно было прежде сказать об этом. Если бы я услышал об этом прежде, то, конечно, переменился бы, конечно, очистился бы и таким образом приступил бы. Потому чтобы никто не мог ссылаться на такой предлог, я уже теперь наперед свидетельствую и убеждаю показать великое раскаяние. Знаю, что все мы виновны, и никто не может похвалиться, что он имеет чистое сердце. Но не то тяжело, что мы не имеем чистого сердца, но что, не имея чистого сердца, не прибегаем к тому, кто может сделать его чистым. Он может, если захочет, или лучше, он гораздо больше нас хочет, чтобы мы были чистыми, но ожидает хотя малого повода от нас, чтобы надежнее увенчать нас. Кто был грешнее мытаря? Но только за то, что сказал: «Боже, будь милостив ко мне грешному», он вышел оправданным больше фарисея. Какую силу могли иметь эти слова? Но не слова очистили его, а то расположение, с каким он сказал эти слова, или лучше, не одно только расположение, но еще прежде того человеколюбие Божие. 428. Какое великое дело, скажи мне, какой труд, какой подвиг для грешника убедить себя, что он грешник, и сказать это перед Богом. Видишь ли, как не напрасно я говорил, что Бог хочет получить хотя малый повод от нас, и потом уже сам делает все для нашего спасения. Покаемся же, будем скорбеть, будем плакать. Когда кто-нибудь лишится дочери, то часто проводит большую часть своей жизни в слезах и рыданиях. А мы погубили душу и не плачем. Лишились спасения и не сокрушаемся. Что я говорю о душе и о спасении? Мы раздражили владыку столь кроткого и благого и не скрываемся в землю. Подлинно. Попечением своим об нас он превосходит всякое благорасположение не только попечительного владыки, но и любвеобильного отца и чадолюбивой матери. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если и она забудет, то я не забуду тебя, говорит Господь. Исайя 49:15. Это изречение верно и без доказательства, потому что оно Божие. Однако мы представим теперь и доказательства отдел. Некогда Ревекка велела сыну своему притворным образом предвосхитить благословение, одела его хорошо со всех сторон и дала ему вид брата. Но увидев, что он и при этом не ободряется, и желая уничтожить в сыне всякий страх, сказала: «На мне клятва твоя, чадо». Слова истинно свойственные матери, пламенеющие любовью к сыну. Но Христос не сказал только, но и сделал это. Не обещал только, но и показал на деле, как Павел ясно говорит: «Христос искупил нас от клятвы законной, сделавшись за нас клятвою». Галатам 3:13. И его мы раздражаем. Не сносни ли это, скажи мне, самой гиенны, неумирающего червя и неугасимого огня? Итак, когда ты намереваешься приступить к священной трапезе, то имей в уме, что там присутствует и царь всего, потому что он действительно присутствует, зная мысли каждого, и видит, кто приступает с надлежащей святостью, и кто с порочной совестью, с нечистыми, скверными помыслами, с беззаконными делами. Если он найдет кого-нибудь таким, то сначала предает его суду совести. Потом, если тот вразумится собственными размышлениями и сделается лучшим, он опять принимает его. Если же остается неисправимым, то впадает, наконец, в его руки, как неблагодарный и непризнательный. А каково это, послушай Павла, который говорит: «Страшно впасть в руки Бога живого!» Знаю, что эти слова неприятны. Но что мне делать? Если не стану прилагать горьких лекарств, то не истребятся раны. А когда прилагаю горькое, то вы не переносите боли. Тесно мне со всех сторон. Впрочем, необходимо уже удержать руку. Сказанного достаточно для исправления внимательных. а чтобы оно принесло пользу не только одним вам, но и другим через вас. Теперь еще повторим это кратко. Мы говорили о серафимах, показали, как велико достоинство стоять близ царского престола, также и то, что и люди могут приобрести это достоинство. Говорили об их крыльях, о неприступной силе Божией и о снисхождении его к нам. Еще говорили о причине их возглашения и постоянного удивления, и о том, как при непрестанном созерцании непрестанные словословия серафимов. Напомнили вам, в какой мы включенный хор и с кем вместе воспеваем общего владыку. Прибавили несколько слов о покаянии и, наконец, показали, сколь великое зло приступать к таинствам с порочной совестью, и как невозможно избежать наказания тому, кто остается неисправимым. Этому пусть научится и жена от мужа, и сын от отца, и слуга от господина, и сосед от соседа, и друг от друга. И даже с врагами будем беседовать об этом, потому что мы должны будем отдать отчеты за их спасение. Если нам заповедано даже их подъеремных животных, упадших, поднимать и заблудившихся спасать и возвращать, исход 13.5, то тем более должно заблуждающиеся душу их обращать и падшую восстановлять. Если таким образом мы будем устроять дела свои и наших ближних, то будем в состоянии стать зерновением перед судилищем Христа, с которым Отцу со святым и животворящим духом слава, честь, держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 430. На слова пророка: «Я Господь Бог, сотворивший свет и тьму, творящий мир и зиждущий злых». Исаия 45.7. Немного слов, но сладкий в них источник меда. Меда, который не производит пресыщения. Мед вещественно доставляет удовольствие только языку и портится, а мед учения проникает в совесть, доставляет постоянную радость и руководя нас к бессмертию. Тот собирается с растений, а этот составляется из божественных писаний. Этим сегодня насытил нас, говоривший прекрасно, получивший в награду послушание, показавший силу любви и благородство веры. Разумеется, епископ Флавиан или какой-то другой проповедник, говоривший прежде святого Златоуста. А теперь и мы опять предложим вам обычную трапезу с великим усердием. Мы весьма радуемся, что тогда как на конском ристалище происходят блистательные упражнения, сюда стеклось такое множество, презрев тамошнее препровождение времени. Потому и мы ставим чашу, наполненную с великим изобилием, чашу, производящую не опьянение, но заставляющую целомудрие. Таково вино Писаний, такова яство этой трапезы. Они не уточняют плоти. Впрочем, мы говорим это не унижая естества плоти, но предпочитая ей благородство души, не отвергая употребление, но обуздывая неумеренность. Когда мы любомудрствуем, то надо любомудрствовать так, чтобы не подать повода устам еретиков. Это тело, хотя ниже души, но оно не противно душе. И душа, хотя и проста, но она служит потребностям тела. Превосходный художник, Бог, составил эту вселенную не из одного, двух или трех веществ, но вложил в нее различные и разнообразные сущности, показывая в разнообразии тварей обилие своей премудрости. Он создал не небо только, но и землю. Не землю только, но и солнце. Не солнце только, но и луну. Не луну только, но и звезды, не звезды только, но и воздух, не воздух только, но и облака, не облака только, но и эфир, не эфир только, но и озера, источники, реки, горы, рощи, холмы, луга, сады, семена, растения, разные роды трав, различные виды, различные силы и различные сущности, которые каждый может видеть везде, обозревая мир. И когда он пробежит мыслью состав вселенной, то скажет вместе с пророком: «Как возвеличились дела твои, Господи! Все премудростью сотворил!» Так, если ты хочешь видеть зрелище, то оставив тамошнее сатанинское, приходи на это духовное. Если хочешь слушать лиру, то оставив тамошнее пение и напрягши силу своего ума, приходи слушать это, пробуждающее твои мысли, укрепляющее твой ум. Посмотри, как различные звуки и отдельные струны со всех сторон возносят одно и совершенно согласное пение превосходному художнику, Богу. Как некоторый духовный звук, состоящий из различных звуков, издает одно стройное пение, словословие Создателю, так и эти струны звучат и сами по себе, звучат и одна с другой вместе. А чтобы тебе узнать, как звучат они сами по себе, ударь мыслью в струну неба, и ты услышишь, как она издает великие звуки и воссылает славу Богу. Это уразумел пророк и сказал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Псалом 18:2. От этой струны перейди к струне дня и ночи, и ты увидишь, как они издают звуки приятнее всякой лиры и гусли, особенно тогда, когда будет ударять в эти струны кто-нибудь умеющий. Но как скажешь, они издают звук? Небо не имеет ни уст, ни языка, ни неба во рту, ни зубов, ни губ. Как же оно издает звуки? Как говорит и день? Здесь нет органов, произносящих звуки, но течение солнца и луны, день и ночь, смена времени. Чтобы кто-нибудь из грубых более людей, слыша это, не усомнился, не смутился, послушай, как пророк сам старается объяснить сказанное, сказав, что небеса проповедуют славу Божию, и день дню открывает знание, и ночь ночи возвещает разум. Он не остановился на этом, но прибавил: «И нет языка, и нет наречия, где бы ни слышался голос их». Смысл слов его следующий. День и ночь, и небо не только имеют голос, но и такой голос, который звучнее, яснее и сильнее голоса человеческого. Как и каким образом? Послушай самые слова его. «И нет наречия, нет языка, где бы ни слышался голос их». Что же это такое? Одобрение голоса, похвала звука. Мой голос понятен для говорящего на одном со мной языке, а для говорящего на другом языке нет. Например, когда я говорю на греческом языке, тогда кто знает этот язык, поймет меня. А скиф, фракиянин, мавр, индеец – нет. Потому что различие языка не позволяет моей речи быть для него понятною. 432. Также, когда говорит скиф или фракиянин, я не могу понимать его, а другой – языка другого. У неба же дня и ночи – не то. Но голос их таков, что он слышен, понятен и ясен для всякого языка, всякого наречия, всякого народа. Потому пророк и сказал, что небеса проповедуют славу Божию, и день дню открывает знание, и прибавил: «И нет речи, нет языка, где бы не слышался голос их». Смысл этих слов следующий. Такое имеет наречие, такое имеет голос день, ночь, небо и все твари, что всем речам, то есть всем языкам, всем народам понятен голос их. Нет речи, говорит, то есть нет народа, нет языка, где бы не слышен был голос неба. Но и скиф, и фракиянин, и мавры, и индийцы, и савромат, и всякое наречие, всякий язык, всякий народ может понимать этот голос. Как и каким образом? Теперь выслушай это, чтобы тебе узнать, как небо говорит молча. Когда ты увидишь эту красоту, величие, положение, постоянство, блеск, и размыслив о всем этом в самом себе, прославишь Создателя, восхвалишь Творца, тогда небо издало голос и вознесло славу Богу посредством твоего языка. Таков смысл слов: небеса проповедуют славу Божию. Как и каким образом? Располагая зрителя красотой своего блеска, удивляться Создателю. Когда ты, увидев такое создание, скажешь: «Слава тебе, Боже! Какое великое тело ты создал и поставил в середине!» Тогда небеса воздали эту славу, пользуясь твоим языком и возбуждая удивление посредством зрения. Так они молча возносят славу Богу, и этот голос слышат все. Так как не посредством слуха можно познавать это, а посредством зрения и созерцания, зрение же у всех одно, хотя язык и различный, то и варвары, и скифы, и фракияне, и мавры, и индийцы слышат этот голос, то есть, взирая на такое чудо, поражаясь красотой, блеском, величием и всем прочим, что есть на небе, возносят славу Создателю, если оно они здраво мыслят. Тоже надобно сказать и о дне, и о ночи. Как небо, возбуждая в зрителей удивление своей красотою, положением, величием, блеском, постоянством времени, пользою, деятельностью и всем прочим, располагает его прославлять Спасителя, так и ночь, и день. Когда ты заметишь стройный порядок этих времен, как день исполнит свою меру, не усиливается изгнать ночь из собственных ее пределов, не показывает никакого любостяжания, и хотя он светлее ее, но старается занять все время, но отступает, равным образом и ночь, совершив свое течение, уступает место дню, и это совершается в продолжении столь многих лет, без всякого смешения и смятения, и последняя не прогнала первую, и первый не отнял ничего у последней, хотя один светлее, другая темнее, тогда опять удивляясь стройному порядку, не воздашь ли ты славу Богу? Как сестры, любящие одна другую, разделяя отцовское наследство мерой и весом, ни малейшей части не отнимает одна от другой. Так точно ночь и день, разделив между собой все время, соблюдает такое равенство, не отнимая друг от друга ни малейшей части, как вы знаете по самому опыту. Пусть выслушают это любостяжатели и лишающие братьев наследства. Пусть они постыдятся стройного порядка времен, согласия ночи и дня, и исцелятся от своей болезни. Таким образом, день дню открывает речь, и ночь ночи возвещает знание, не издавая голоса, но своим порядком, стройностью, равенством и беспрепятственной соразмерностью громче трубы возвещая Создателя не в одном каком-нибудь углу Вселенной, но везде, где только солнце освещает землю. Эти звуки раздаются по всей Вселенной, так как везде небо, везде день, везде ночь. И наставление свое простирают они по земле и по морю. Потому пророк не сказал просто «небеса возвещают славу Божию», но «проповедуют», то есть научает и других, имеет учениками своими род человеческий и распростерты на виду, как величайшее училище, вместо книг и букв, предлагая простым и мудрым и всем созерцать красоту их природы, преподавая заключающиеся в них самих как бы в книге учение о премудрости и силе Божией. Так и люди не только словами, но и молча прославляют Бога через других. Потому Христос и говорил: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Как кто-нибудь, видя светлую жизнь другого, хотя бы сам живущий молчал, воздает славу Богу, так точно, взирая на красоту неба, прославляет Творца. Потому пророк и сказал: «Небеса проповедуют славу Божию, день дню открывает речь, и ночь ночи возвещает знание». Какой разум? Какое знание? Разумение о святом Творце. Как день выводит человека на дела, так последующая ночь доставляет ему отдых от множества трудов, избавляет от забот и, успокаивая утомленные вежды и сжимая ресницы, приготовляет его опять встретить солнечные лучи свежими силами. Так и ночь доставляет человеку немалую, но весьма великую пользу. Если бы она не доставляла человеку отдых от множества трудов, преемствуя дню, то не доставлял бы ему никакой пользы и день, который выводит его на дела, потому что при изнеможении естества его от постоянного труда это живое существо заболело бы и погибло бы, и не было бы ему никакой пользы от солнечных лучей. Потому делает день полезным для человека, она своим служением особенно и руководит пользующегося ее течением к познанию Бога. Таким образом, когда кто размыслит, какая польза от дня и какая от ночи, как они сменяют друг друга, чередуясь как бы в хороводе, и попеременно сохраняют род наш, тогда хотя бы он был тупейшим из всех людей, может собственным размышлением познать премудрость превосходного художника, Бога, который он явил посредством дня и ночи, назначив нам первый для деятельности, а последний для отдыха от трудов. 434. О всем этом мы стали говорить с самого начала. Но так как, может быть, нечто исчитанного нам сегодня смущает многих из невнимательных и неопытных в писаниях, то теперь с великой поспешностью обратимся и к этому. Читано было о кровоточивой жене, которая прикосновением к одежде Христовой остановила потоки крови и силу и веру похитила такое сокровище. Подлинно, действие было похищением, но похищением похвальным, и похитившая после обличения была одобрена. Сам Иисус, у которого было похищено, похвалил эту жену. Также читано было о страданиях Павла, о ранах, темницах, преданиях на суд, кораблекрушениях, узах, цепях, разнообразных и постоянных кознях против него, ежедневных смертельных опасностях, голоде, жажде, наготе, заговорах на него ежедневных. Но что я делаю? Нужно бежать с великой поспешностью, чтобы опять Павел не задержал и не отклонил меня от предмета. Вы знаете, как часто меня, идущего и обратившегося в другую сторону, он удерживал среди речи и удерживал так, что я принужден был оканчивать на нем свою беседу. Потому, чтобы и сегодня не случилось с нами того же, с великой поспешностью набросим как бы узду на увлекаемое туда слово, и таким образом отвлечем его и приведем к пророческому изречению. Какое это же изречение? «Я Господь, сотворивший свет и тьму, творящий мир и сохраняющий злых». Видите, как не напрасно и не без причины мы обратились к этому месту и, оставив все другое, стремились прийти сюда. Эти слова могут произвести великое смущение в человеке невнимательном. Пробудитесь же, напрягите слух и, оставив все житейское и заботы, внимайте словам моим. Сегодня я хочу вознаградить вас за ваше присутствие здесь и отпустить, насытив духовной пищей, так, чтобы отсутствовавшие на самом деле узнали, какую понесли они потерю. А узнают они тогда, когда вы со вниманием, приняв сказанное, будете в состоянии передать и им. «Я Господь Бог, сотворивший свет и тьму, творящий мир и зиждущий злых». Я постоянно повторяю одно и то же, чтобы напечатлеть это в вашем уме и потом предложить разрешение. Не один этот пророк говорит так, но и другой, выражаясь согласно с ним, сказав: «Или будет зло в городе такое, которого Господь не сотворил». Амос 3.3. Что же значат эти слова? На все подобные места нужно предложить одно разрешение. Какое же разрешение? Мы получим его, если вникнем в силу этих изречений. Но слушайте со вниманием. Мы не напрасно и не без причины постоянно напоминаем вам об этом, но потому что, наконец, приближаемся к глубоким мыслям. Из всех предметов одни – добро, другие – зло, а третьи – нечто среднее. Из них некоторые многим кажутся злом, а на самом деле не таковы, но только так называются и считаются. Впрочем, чтобы яснее представить то, о чем я говорю, объясним сказанное примерами. Бедность для многих кажется злом, но на самом деле она не такова, а напротив, если кто внимателен и любомудр, она служит даже к истреблению зла. Богатство для многих кажется добром, но на самом деле оно не прямо добро, если кто не будет пользоваться им как должно. Если бы богатство было прямо добром, то и владеющие им должны бы быть добрыми, но если не все богатые добродетельны, а только те, которые хорошо пользуются богатством, то очевидно, что богатство само по себе есть не прямо добро, но некоторое средство к добродетели, занимающее среднее место. Посмотри, в теле бывают свойства, по которым и называются те, кто имеет их. Например, белизна есть не сущность, но свойство и случайная принадлежность сущности. И кому она принадлежит, того мы называем белым. Также болезнь есть некоторое свойство и случайная принадлежность. И кому принадлежит она, того мы называем больным. Потому если бы и богатство было добродетелью, то владеющий богатством должен бы быть и называться добродетельным. Если же богатый не всегда бывает добродетельным, то и богатство не есть добродетель или прямо добро, а бывает таким по душевному настроению того, кто пользуется им. Также если бы бедность была злом, то все бедные должны бы быть злыми. Если же многие из бедных достигли небес, то, следовательно, бедность не зло. 435, том 6. А что скажет иной, если многие богохульствуют от бедности? Не от бедности, но от собственного безумия и малодушия они делают это. Доказательством тому служит блаженный Иов, который, находясь в крайней бедности, будучи низвержен в самую пропасть бедности, не только не богохульствовал, но продолжал благословлять Бога и говорил: «Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно вовеки». Но ради богатства, скажешь, многие делаются хищниками и любостяжателями. Не ради богатства, а ради собственного безумия. И свидетелем этому служит тот же муж, который при таком богатстве не только не похищал чужого, но и свое раздавал, и сделал у себя пристанище для странников. «Дверь моя, — говорит он, — была открыта всякому приходящему». И Авраам, имея такое богатство, не жалел ничего для приходящих. И ни этого, ни того богатства не сделало корыстолюбцем, равно как и бедность не сделала ни Иова, ни Лазаря богохульником. Но оба они, не имея даже необходимого пропитания, так прославились, что один получил свидетельство от Бога, верно знающего откровенное, а другой несен был отсюда предшествующими ангелами, сделался сожителем праотца и удостоился таких же благ, как и он. Следовательно, к предметам средним принадлежат бедность и богатство, здоровье и болезнь, жизнь и смерть, слава и честь, рабство и свобода и тому подобное.